Глава вторая. Открывать глаза не хотелось. И это еще мягко сказано. По правде говоря, я боялся этого до оцепенения. Казалось, стоит мне поднять веки, как мой пульсирующий мозг ринется вон из черепной коробки, где ему так больно и плохо, и мои глазные яблоки пробками стрельнут в потолок. Удивительно неприятное ощущение. Я не отследил момент, когда начал приходить в сознание. По-моему, оно возвращалось ко мне постепенно, точно робкий посетитель, который подолгу мнется возле незапертой двери, тихонько царапает ее, боясь постучать, наконец решается сунуть нос и тут же отскакивает назад, пугаясь своей смелости, покрываясь потом и хватаясь за сердце. Это было ново. Никогда не думал, что мое сознание поведет себя подобно неврастеннику. Утешил я себя простым рассуждением о том, что после удара по голове еще и не то бывает. Иные от этого и коньки отбрасывают, а я жив. А жив ли? Я попытался пошевелить кончиками пальцев и был награжден такой вспышкой головной боли, что, кажется, вновь отключился. На несколько секунд, минут, часов. Какая разница? Вопрос промелькнул и сгинул. Он не был первоочередным и знал свое место. Жив. Это главное. Мучаюсь, значит, жив. Я не религиозен и версию о муках ада отринул сразу, хотя по логике в аду должны были присутствовать не только физические муки, но и нравственные, именно то, что я сейчас чувствовал. Ощущение несправедливости. Вот что было больнее всего. За что меня ударили по затылку? Кто эти люди? Что плохого я им сделал? Почему с ними Эвелина? Почему подружка моей матери не сделала ни малейшей попытки вступиться за меня? Вскоре я перестал задавать себе эти вопросы, и вы бы перестали, если бы каждый вопрос был подобен раскаленному гвоздю, свирепо вонзающемуся в затылок. Всякий человек по-своему немного мазохист, но лишь немногие не знают удержу в этом увлечении, я не из них. Где-то бубнили недовольными голосами. Слова рассыпались в труху, и поначалу я не только ничего не понимал, но и не старался понять. Хотелось только, чтобы перестали бубнить. Тишины мне и покоя. Казалось, голоса то удалялись почти за грань слышимости, то ужасно гремели над самым ухом. Какое-то время я терпел. Потом стиснул зубы и сам, ужасаясь отчаянному своему поступку, медленно раскрыл глаза. Как ни странно, стало легче. Окружающие меня предметы покружились немного и стали на свои места. Я обнаружил, что нахожусь в той же комнате. Лежу в грязной своей спецовке на кожаном диване. В затылке у меня по-прежнему пульсирует, а запястья схвачены браслетами наручников. За столом сидела прежняя компания Эвелина и трое мужчин. Плотного я рассмотрел еще в норе и теперь воспользовался случаем запомнить двух других – долговязого лошадинолицевого хмыря и щуплого коротышку. Голову лошадинолицевого покрывали седые патлы. Коротышка, напротив, был лыс, если не считать прицепленной к макушке единственной куцей пряди, похожей на сухой хвостик арбуза. Кто-то из них ударил меня, это я знал твердо, но кто и почему, сказать не мог. Все четверо курили. Дым вытягивало в отдушину под потолком, ту самую, через которую я сюда попал. «Ожил», — констатировал долговязый хмырь. «Да», — согласился плотный, покосившись на меня. «А какая разница?» «То есть ты за первый вариант?» — спросил коротышка. «Естественно». «Я по-прежнему возражаю», — не согласилась Эвелина. «С какой стати?» – деланно удивился долговязый. «Уж кому бы возражать, но только не вам, Эвелина Гавриловна. Думаете, убедить нас в чрезвычайной полезности этого субъекта и тем самым смягчить свою вину за сегодняшний прокол? Напрасно». На нас, слесарей, Эвелина орала по всякому поводу, немало не задумываясь. У того, кто начальствует над российскими работягами, ор должен управляться рефлексами, как выделение слюны у павловских собачек. Но сейчас моя начальница выдержала великолепную паузу и, насколько я мог судить при моем головокружении, ничуть не изменилась в лице. «За свой прокол я отвечу, Глеб Родионович. Не сомневайтесь, отвечу, но только не перед вами. Занимайтесь лучше своим делом. А за этого субъекта, как вы выразились, я ручаюсь. Мое слово – мой риск. Напомните мне, часто ли я за кого-нибудь ручалась?
По-моему, первый раз, подал голос коротышка.
По-моему, тоже. И прошу иметь в виду, в случае несогласия со мной, я буду добиваться положительного решения у руководства.
Право отсрочивающего вето, пророкотал плотный.
Ну-ну. Тогда уж и вы мне напомните, пожалуйста, чем закончилось дело в четырех, нет, даже в пяти последних случаях.
Я это хорошо помню, Вадим Вадимович, холодно отозвалась Эвелина, как и то, что среди них был один ваш протеже. В тот раз я выступила против, и мое мнение совпало с мнением руководства.
Полагаете, совпадет и теперь? Побагровев перебил плотный.
Надеюсь.
Несколько секунд они только сопели и ерзали в креслах, буравя друг друга неприязненными взглядами. Наконец долговязый пробормотал себе под нос несколько неразборчивых слов, из которых я уловил только личные мотивы и ничего больше.
«Да, у меня есть личные мотивы», — с раздражением ответила Эвелина.
«Я сама хотела его приобщить, то есть не теперь, конечно, а со временем. В силу его особых качеств он может быть полезен нашему делу. Это и есть мои личные мотивы».
«Или вы намекаете на что-то другое?»
«Как можно?» – пробурчал долговязый. «Ни на что я не намекаю. Просто мне все это сильно не нравится».
«Можно подумать, мне нравится. Но факт есть факт. Он находится здесь, и мы должны решить, что с ним делать. Я предлагаю третий вариант. В конце концов, у каждого правила есть исключение».
«Подождите, подождите», – заторопился коротышка. «Насколько я понимаю, мы уже голосуем. Не рано ли?»
«Прежде всего, я хотел бы узнать, что это за особые качества, на которые вы, Эвелина Гавриловна, намекаете? Пока что я вижу либо дурня, заблудившегося там, где нормальные люди не ходят, либо провокатора. Он грязен, напуган и лично мне неприятен. Не осветите ли вопрос об особых качествах более подробно?»
«Не освещу», — отрезала Эвелина. «Закрытая информация».
«Какой же тогда толк в нашем голосовании? Притом нет кворума».
«Можно и без кворума, если за первый вариант больше одного голоса», — сказал долговязый.
«Можно», — подтвердил плотный.
Я попробовал пошевелить скованными руками и не лишился сознания, только в затылке сильнее забухал копер. Затем я попытался повернуть голову, чтобы держать всю четверку в центре поля зрения, а не на краю, и снова не отключился. Может быть, от злости? Куда я попал? Ясно было только одно – законом тут не пахнет, я влип, и влип крепко, но во что? Что тут у них такое? Подпольная героиновая лаборатория? Террористическое гнездо?
«Кто вы такие?» – спросил я со злостью и заскрипел зубами от вспышки боли в черепе.
«Заткнись», – безразлично посоветовал мне долговязый, пока не заткнули.
«Буду кричать», – предупредил я.
«У тебя нос забит», — ответил плотный, не поворачивая головы. — Пылью, наверное. Дышишь ртом. Если вставим кляп, тебе совсем плохо будет.
— Кто вы такие? — повторил я упрямо.
— Заткнись, не то в самом деле кляп вставим.
— Сволочи!
— Помолчи, Свят! — обратилась ко мне моя начальница. — Кричать бестолку. Никто, кроме нас, не услышит. А нам твои вопли помешают беседовать. Не нарывайся.
— Итак, будем голосовать, Глеб Родионович?
— Первый вариант.
«Не передумаете?
С чего бы?»
«Хорошо, Вадим Вадимович.
Первый.
Уверены?»
«Принято.
Иннокентий Теренч.
«Какой смысл в моем голосе, если двое за первый вариант?» — поежился коротышка.
«Таков порядок. Прошу не тянуть, у нас и без того дел выше крыши. Итак,
я воздерживаюсь».
Плотный и долговязый ухмыльнулись. Эвелина Гавриловна покачала головой. «Вы, вероятно, забыли. Никто не имеет права воздерживаться при голосовании по данному вопросу. Ваш выбор».
«Не первый вариант», — проговорил коротышка и снова поежился. Взгляд его бегал, не в силах остановиться ни на чем, особенно на мне. «Только не первый. Пожалуй, второй, как вы полагаете? Второй, а?»
«Чистоплюй», — презрительно бросил долговязый. «Стыдно».
Коротышка втянул голову в плечи.
«Я голосую за третий вариант», — сообщила Эвелина.
«Итог голосования следующий. Два голоса за первый вариант, один за второй и один за третий.
Объявляю отсрочивающее вето. Сами отведете его? Или кого-нибудь позвать?
Чего там звать? Ворчливо сказал плотный и по медвежье выбрался из кресла. Я сам доведу, не инвалид пока.
Оно и видно, едко заметила Эвелина. Мог бы просто скрутить его, а не бить. Сил избыток.
Так надежнее.
Порснул бы он в дверь, лови его. Поймали бы, деваться-то некуда.
Угу, только мне и дел ловить его, да и другим тоже.
Произнеся эти слова, плотный обогнул стол и направился ко мне. Как только он достаточно приблизился, я попытался легнуть его и едва не всхлипнул от огорчения, когда понял, что промазал. Ноги пока еще плохо слушались. Вдобавок от резкого движения все передо мной поплыло. Плотный отскочил.
«Брыкается», — сообщил он с удивлением.
«Дай ему еще раз по голове», — угрюмо посоветовал долговязый.
«А ты бы не брыкался», — поддел его коротышка. На второй пинок у меня не хватило сил. Схваченный за шиворот, поставленный вертикально, я перестал понимать, где нахожусь, меня вдруг затошнило с неудержимой силой. Мир погас. Откуда-то издалека донесся возмущенный возглас Эвелины. «Да ты же ему сотрясение мозга устроил!» Но к кому относились эти слова, я не понял, да и не пытался понять.